Нью-Йорк. У студии далее с вами Алина Тиханович. Протягиваем программу. Як жыць, каб не было патрэбы рабіць тэракты? Гэта адзін з водгукаў на журналісцкі эксперымент нашага калегі Алега Груздзюловіча, які напярэдадні гадавіны выбуху ў метро прайшоў у падземку пад выглядам уяўнага тэрарыста з вялікай сумкай. Ці затрымалі Алега, пачуем ад яго самога, і мы таксама будзем рады пачуць ваша меркаванні. Як жыць, каб не было патрэбы рабіць тэракты? Ці тых расстралялі за тэракт у метро? Телефон Велком 651-4204.
Живая свобода за Леной Тиханович.
Сёння у другую гадавіну выбуху ў менскім метро Радыё Свабода прэзентуе новую кнігу ў сваёй бібліятэцы «Хто ўзарваў менскае метро». Яе аўтар, наш калега Алег Груздзюловіч, прысутнічаў на працэсе Канавалава-Кавалёва. У яго рэпартажы судовай залі чуваць галасы падсудных і пацярпелых, аргументы абвінавачання і абароны, высновы экспертаў, рэакцыі грамадства. Аўтар таксама дае асабістую ацэнку пабачэння чанаму і пачутаму. Крыху раней у нашым эфіры мы гутарылі з калегам Алегам Груздзюловічам.
Найперш можна на сайце, я рэкламуюць на сайце, і можна там нагадаць тое, што год таму урывкамі яна вся друкавалася на сайце нашым, яе можна там знайсці. І другое можна замовіць, напісаўшы до нас так само про интернет на адрес rfe.rl.minsk@gmail.com. Вот по этому адресу коли написать, то можно замовить книгу. До речи, уже шмат пришло за сегодняшний день. Замову.
Я думаю, и по звычайной почте так само Минск 5, поштовая скринка 111.
Так само, да. Уже шмат замову, и книги будут отправляться.
Олег, я ведаю, што многія аргументы следства вы ўспрынялі як пераканаўчыя. Але ў выніку, ці ёсць у вашай кнізе адказ без пытальніка? Хто ж узарваў метро?
Ну так, у выніку такі адказ я ўсё ж такі фармулюю, але пры гэтым я гаворваю тое, што гэта вельмі было цяжкае злачынства. І, на жаль, у Беларусі цяжкія злачынства вырашае толькі суд у складзе аднаго чалавека і двух прысяжных. Во всем свете это, звичайно, жюри присяжных вирішає. Так ось умовно, так сказать, он полишився себе сябром умовного жюри, и я вирішив на подставі от этого аналізу, того, що дав суд і що сам аналізував, я вирішив, що Дмитрий Коновалов був виноватий в этом злочинстві, у подриві бомби у метро, а Ковальов був виноватий тільки у тим, що не донес про это. І он, безумовно, на мою думку, не був... не мусіў быць расстраляным, пакараным смерцю. Вось такі адказ я даў.
Олег, што на гэтым працэсе, на якім вы прысутнічалі асабіста, было выключным і асаблівым? Чаму, напрыклад, некаторыя пацярпелыя пачалі заступацца за абвінавачаных?
Ну, выключного там было шмат, починаючи от выключных мер безпеки, усяго антуражу, бо это, як нагадывало, вот эти судовые процессы, по які мы читали у дитинства в истории, бо суд проходил на сцене, люди все сидели в зале, это, як нагадывало театр. Але шмат было, саправды, таких вельми дивных, кринальных моментов, вот эти все успомины вельми были, конечно, болючие. То, что мы сказали, что некоторые обороняли обвинувачених. Но это было в початку, я думаю, что сказать. Это было в початку, когда выступали потерпелые, а они не присутничали на всем процессе, не чули всех доказов, и их можно зрозуметь. Некоторые из них не бачили в этих вот хлопцах, таких не вороженно настроенных злочинцев. Я думаю, что когда бы мы были до конца процесса, то, максимум, мы по-другому бы казали. Але вот до речі, это такая вот одна з суперечностей этого процесу, что страшенное злочинство, и сидят такие хлопцы, подлетки, на яких сапраўды поглядишь и не подумаешь, что они могут такое утворить. Вот это вот нерв всего процессу. Но мне кажется, что в суде все-таки было доказано, что они для этого дотычны.
Ви слухаєте гуторку з Олегом Грузділовичем, автором нової книги «Свободи. Хто узорвав Менське метро». Таким чином ви чули, що на думку Олега Грузділовича, один з засуджених, конкретно Коновалов, мог бути винувати у гэтым, але інший, Ковальов, винувати тільки у тим, що ведав, але не донес. Як ви меркуєте? Телефон автоотказник 266-39-52. Телефон просто у студію 651-42-04. А я додам, що напередодні трагічної дати Олег Грузділович, який зараз з нами на совізі, у рамках журналістського експерименту пройшов у підземку маршрутом терориста Коновалова з такою ж, як у його великої торби. Олег, розкажіть нам, як закінчився ваш експеримент?
Експеримент закінчився дуже красномовно. Я переконався, що все ж таки от цієї міри безпеки, про які говориться, і ми всі були думали, що це так уже стабильно, стопроцентово, что все-таки это меры безопасности, чтобы ровно метро такая дыравая, можно пройти с некой подозрительной сумкой, нечто пронести в метро. Ну, на первом выходе меня проверили, знаете, метеорологическим проверили торбу, а ее не открывали. Там была железная лыжка. Проверяющий погодился с тем, что такая лежит, и не стал глядеть на вас, что там такое. А я вышел из метро, с другого боку, а потом зашел снова, и там уже никого не было, и так я прошел проз метро вот с этой великой торбой, никто меня не спынил. Тому я роблю выснову, что все ж таки при певном вот заради на это, при мете, можно знайти выход или знайти возможность пройти у метро с некой вот небезопасным грузом.
Это был наш коллега Олег Груздилович, ну и после своего эксперимента, и он так само связался с наместником начальника метрополитена Вадимом Плисом, який отказывая за безпеку, и попросил его отказать на питание, чи можно гарантовать, что подобный выпадок у метро не повторится.
Как вам сказать, что значит гарантировать? Я могу сказать одно, что система безопасности в метрополитене сегодня работает. Система безопасности совершенствуется. Но что касается гарантировать, ну, знаете, я думаю, что ни одна система безопасности что-то гарантировать не может. Естественно, все сделано на сегодняшний день необходимое, все максимально возможно на сегодняшний день и делается, и будет делаться в дальнейшем. Безопасность на сегодняшний день в метрополитене граждан обеспечивается в том требуемом объеме, который необходим.
Имел на увазі, що от тут виглядить, то человек з торбой проходить в метро. Такое зараз уже немогчимо, да?
Я вам еще раз говорю, при потоке 900 тысяч в день граждан, ну, ставить перед собой цель досмотреть каждого, наверное, это нереально и, может быть, и не нужно.
Такий отказ ми отримали от Вадима Плиса, який отказує за безпеку Менського метрополітена. У ефірі «Свобода».
Тепер наші слухачі можуть телефонувати у живий ефір, набираючи номер
29-651-42-04. Welcome.
Так само по-ранейшому круглые сутки можно позвонить на автоотказник Менску 266-39-52.
Можно записать свой звонок и на автоотказник у Скайпе.
Адрес «Свобода радио».
А сёння на станцыі метро Кастрычніцкая мы пыталіся ў людзей, ці вераць яны, што пакараныя за тэракт сапраўдныя выканаўцы яго. І ці адчуваюць пасажыры бяспеку ў метро цяпер?
Я чувствую себя безопасно в метро, но я не считаю, что покараны виноваты.
Безпеку в метро я не сильно отчуваю после этого случая. А насчет того, кто наказан, это спорный вопрос, потому что слишком много незакрытых вопросов осталось по этой теме. Я не могу сказать, что верно 100%, что именно те люди за это ответят.
На мою думку, я ныне виновны, а безпеку у полной меры нет, не отчуваю. Ну, в уголе, пусть тут в центре, в уголе такая ситуация небезопасная, такая витая у воздухе.
Ну, с одной стороны, как их могли наказать, так их наказали, но просто я считаю, что все-таки такие вещи, они, ну, не могут просто вот случиться, кого-то накажут, и все забудется, и все станет как раньше. Никогда никто не будет прощен за этот ужас.
Я решил, что покараны были не те, кто повинен в этом. Покарать их было не максимум, потому что сами себе яны карать не зарадаются.
Думаю, что нет. Уверена, что нет. И в России все так думают, что это не те люди. Мои друзья, по крайней мере, те, которые живут здесь, и те, которые в России, думают, что это не они.
Безопасность я верю. Виновный формально наказан, на самом деле нет. Мне не нравится жестокость, такая как смертный приговор. Человек должен еще на земле искупать свои грехи. Убийство – это признание себя достойным преступником. Это было бесчеловечно.
Как-то я вообще всегда чувствую там себя некомфортно. Я сомневаюсь, что покараны именно ты. Сомнения есть?
Считаю, что наказаны не те люди, чувствую небезопасность. Страшно. Считаю, что виноват режим.
Ну, а зараз выніки опытания на тую ж тему, якую сёння мы проводим на нашем сайте. Ці тых людей осудили за теракт у Менском метро. Мы пропоновали некалькі варіантаў отказу. Варіант так, але яны былі толькі выканаўцы, выбрали 12% тых, хто адказаў. Адзін з іх быў невінаваты, адказала каля 16%, і не, расстралялі невінаватых. Гэты варіант адказу выбрала 65% удзельнікаў апытання. Шмат хто ў Беларусі, у тым ліку і некаторыя пацярпелыя тэракта, сумняюцца ў віне Канавалава і Кавалёва. Яны ўказвалі на тое, што судовы працэс не адпавядаў прававым нормам, доказы обороны игнораваліся. Правоборонцы, у свою чергу, означали беспрецедентно хуткое покарание смертью обвинувачених у теракте. Слухайте Радио Свобода, с вами Алена Психанович. Я нагадаю темы, якія мы абмяркоўваем у гэтай гадзіне эфіру. Праз два гады пасля теракту у Менскім метро у православных і каталіцкіх храмах сталіцы праходзяць набажэнствы. Пацярпелыя теракту заяўляюць пра абыякавасць уладаў да іх праблемаў. Радио Свобода сёння прэзентуе кнігу свайго корэспандэнта Олега Груздзіловіча «Хто узарваў Менскае метро». Літоўскія следчыя знайшлі доказы, паводле якіх смерць у Вільні аднаго з лідараў беларускай дыяспары Рамана Вайніцкага магла быць самазабойствам. У магілёве ля помніка дзецям вайны сустрэліся былыя малалетнія вязні фашысцкага канцлягеру Азарычы. Так, і зараз слухачка дазванілася ў наш эфір, каб рэагаваць на тэму дня, якую мы сёння абмяркоўваем. Ці тых людзей асудзілі за тэракт у Менскім метро. Калі ласка, вы ў эфіры.
Наконт узрыва ў метро. У нас у Беларусі вінаваты судзіць невінаватага. Невінаваты, ён бесправны. У нас жа так. Колькі такіх сядзіць у турме, як Мікола Статкевіч, Дашкевіч і многа другіх. Прыклад. Чалавек адпрацаваў усё сваё жыццё ў калгасе з падзякамі. Ён вінаваты. Хто прагуляў, ім права за імі.
А,
не дакажаш.
Скажыце, калі ласка, вось, як вы адкажаце на пытанне, ці тых людзей асудзілі за теракт у Менскім метро? Вы сумняваецеся, ці лічыце, што гэта вінаватыя тэрарысты?
Ніколь, ні ў якім выпадку не вінаватыя гэтыя людзі. Іх проста заставілі. Ніхто не верыць у Беларусі, што гэтыя хлопцы пайшлі што-то рабіць.
Дзякую, Марія Івановна, за ваше меркаванне. Яшчэ раз нагадаю, тэлефон Велком у студыю ў жывы эфір 651-4204.
Жывая свабода з Аленай Ціханович.
Дырэктар Рады Еўропы па палітычных пытаннях Александр Гесель наведаў Беларусь 10 і 11 красавіка. Пра гэта паведамляе прэсавая служба Міністэрства замежных спраў. Гесель выступіў у Беларускім дзяржаўным універсітэце з лекцыяй. Ён правёў сустрэчы з прадстаўнікамі знешнепалітычнага ведамства і Канстытуцыйнага суду Беларусі. Ён таксама сустракаўся з праваабаронцамі з беларускага Гельсінскага камітэта. Нагадаю, што Беларусь – адзіная еўрапейская краіна, якая не ўваходзіць у Раду Еўропу. І асноўнай перашкодай для ўваходжання з'яўляецца якраз наяўнасць у краіне смяротнага пакарання. Значнай перашкодай для аднаўлення дыялогу Беларусі з Захадам з'яўляецца таксама наяўнасць у краіне палітвязню. Сёння мы пыталіся ў гамельчукоў, ці варта Захаду распачынаць дыялог з рэжымам Александра Лукашэнкі, не чакаючы, пакуль ён вызваліць палітвязню.
Думаю, что не стоит. Я считаю, что нынешняя власть в Беларуси лжива, обманчива, и на никакие уступки она не пойдет. Она понимает только позицию силы.
Я думаю вообще, что всегда надо искать мира друг с другом, и чтобы в сообществе был мир. В диалоге решаются все вопросы. Конечно, наверное, да.
Режим разумеет только силу. Починать диалог навод и после вызволения полезневоленных не треба. Повинны быть мощные санкции, и повинен быть это окреслен некий коридор, по яким можно заставлять этот режим рухаться, каб он зашел. Не может быть диалога помеж людожиром и человеком, который ему собирается съесть, и помеж зайцем и волком. Не бывает диалога.
Это лучше плохой мир, чем хорошая война, поэтому мое мнение, что, конечно же, надо начинать диалог. А этот диалог впоследствии, я думаю, как раз таки и позволит, в том числе и освободить политзаключенных.
С Европой, конечно, надо общаться. Выпустить заключенных, общаться. В Беларуси тяжело придется, если с Европой не дружить.
Учитывая опыт Евросоюза попыток диалога за последние годы с режимом Лукашенко, то, конечно, совет такой. Пока не будут выполнены режимы белорусским предыдущие соглашения, освобождение политзаключенных, которые имеются, справедливые выборы, то начинать диалог, конечно, не стоит.
Я считаю, что с ним вообще никакого диалога быть не может. Это все равно, что вести диалог вон с Северной Кореей, которая всему миру ядерной бомбой угрожает. С Лукашенко никаких диалогов в принципе не может быть. Его надо гнать. А все те политики, так называемые, которые призывают к этим диалогам, это просто предатели народа.
Политикой не занимаются?
Я считаю, нет.
Попередне было улучшено потребование, как спочатку выпустили политзаневоленных, потом уже все диалоги. А вот на этой позиции ее развязка повинен заставаться и отстоять эту позицию.
Это были меркаванні Гамельчуку. Пётр Стана, пресовый секретар комиссара Евразвязу в питаннях поширения и политики добросуседства Штефана Фюля, сказал Радио Свободы, что конференция по модернизации Беларуси, которая отбылась у Европейском парламенте 9 красавика, не является неким радикальным поворотом у политических отношениях Брюсселю и Менску.
No, basically whatever is done in Brussels, be it...
У принципі, усе тое, що робиться у Брюсселі, ці то Європейським парламентом, ці то Єврокомісією, або іншими інституціями і організаторами таких конференцій, з'являється часткою політики ангажування, яку Євразіас хоче мати з Білоруссю. Коли я кажу «Білорусь», я не маю на думці владав, бо для нас Білорусь – це так само люди. З уваги на становище білоруського режиму, узровень офіційного діалогу і офіційних контактів з представниками режиму вельми обмежований. Але гэта не означає, що ми не хочемо мати контактів з білорусами, з білоруським громадством. Тому ми розмовляємо з представниками опозиції, громадянської супольності. Так що гэтая конференція не означає нічого нового, ніякої зміни. Це тільки знак, що ми, як європейці, хочемо ангажувати Білорусь. Бо ми лічимо, що люди в Білорусі заслуговують того, каб мати європейську перспективу і належать до європейської сім'ї.
Пётр Стана отзначил, что вызволение усіх політичних вязняў у Беларусі і іх реабілітація застаецца абавязковай умовай вяртання Брюсселю да нармальных адносінаў з Менскам. Пасля песні пра тое, чаму Расія баіцца нарошчвання здабычы сланцавага газу ў свеце.
Ты адчуеш позірк на сабе.
Радио Свобода. Институт энергетичних дослідувань Російської академії наук випустив новий доклад з оцінкою перспектив здобичі сланцевого газу у світі. Поводле російських науковців, рост здобичі сланцевого газу може серйозно зменшити прибутки Росії від експорту енергоресурсів і поставити під погрозу добробит громадян України. Більш подробно про події вокруг здобичі сланцевого газу ми поговоримо з моїм колегом Сергієм Обламійком, який сьогодні сочив за інформаційними повідомленнями на гэтую тэму. Сергей, ці прыводзяцца ў дакладзе Расійскай акадэміі навук канкрэтныя лічбы?
Так, Алена, расійскія навукоўцы разлічылі, што калі падзеі будуць разгортвацца так, як гэта адбываецца цяпер, а это маецца на ўвазе цяперашні рост здабычы сланцавага газу ў свеце будзе расці такімі самымі тэмпамі, то да 2040 году аб'ём расійскага экспарту газу падзе з цяперашніх 240 мільёнаў тонн да 190 мільёнаў тонн або зменшыцца на 50 мільёнаў тонн у год. Гэта ў сваю чаргу можа прывесці да падзення долі энергетычнай прамысловасці ў расійскім унутраным валавым прадукце з цяперашніх 25% да 15%. У дакладзе расійскія навукоўцы таксама прадказваюць, што ўлічваючы геапалітычнае значэнне Злучаных Штатаў Амерыкі і маштабы здабычы ў гэтай краіне сланцавага газу, ЗШ неўзабаве ператворацца ў самага ўплывовага гульца на сусветным рынку вуглевадародаў.
Сергей, нагадайце коротко слухачам, што такое сланцавы газ і як яго здабываюць.
Сланцевы газ, Алена, гэта прыродны газ, які складаецца пераважна з метану і здабываецца з так званых гаручых сланцаў. Звычайны прыродны газ, апрача метану, уключае ў сябе яшчэ іншыя газы – прапан, бутан. А асноўная крыніца сланцавага газу – радовішчы ўжо згаданых гаручых сланцаў, якія маюць многія краіны ў свеце, у тым ліку Беларусь.
Сергій, а ці ёсць праўда ў папярэджаннях эколагаў, што здабыча сланцавага газу нясе шкодны ўплыў на навакольнае асяроддзе?
Ведаеце, Алена, у мяне тут супярэчлівае ўражанне. Мы з вамі не спецыялісты, меркаваць пра тое, ці шкодна гэта ці не можам, але як журналісты мы бачым, што там, у тых краінах, дзе зацікаўленыя ў здабычы сланцавага газу, там робяцца заявы пра бясшкоднасць яго здабычы, а там жа, дзе са здабычай сланцавага газу адстаюць, кажуць найперш пра шкодныя наступствы. Напрыклад, сёння міністр экалогіі і прыродных рэсурсаў Украіны Алег Праскураков заявіў, што небяспекі ў здабычы сланцавага газу ва Украіне няма, ёсць толькі пэўныя рызыкі.
Вось вы кажаце пра Украіну, Сергей, якая сітуацыя са здабычай сланцавага газу ў іншых суседзяў Расіі?
Ну, тут практычна ўсе суседзі Расіі і Беларусі ўжо актыўна шукаюць радовішчы сланцавага газу, а Польшча ўжо нават здабывае. У канцы мінулага месяца ў Польшчы быў атрыманы першы сланцавы газ са свідаравіны Любочына-2. Там яго здабываюць з дапамогай амерыканскіх тэхналогіяў. Амерыканская кампанія «Шеврон» недавна выграла конкурс на разведку і здабычу сланцавага газу ў Літве, а Украіна супрацоўнічае ў гэтай справе з галянскай кампаніяй «Шел». Ну, і як мы ведаем, нядаўна разведка пачалася і ў Беларусі. Пару гадоў назад Александр Лукашэнка накрычаў на сваіх чыноўнікаў і загадаў ім знайсці ў Беларусі сланцавы газ.
Дзякуй Сергею Бламейку за тлумачэнні.
Жывая свабода за Лерой Ціхановіч.
11 красавіка адзначаецца міжнародны дзень вызвалення вязняў фашысцкіх канцлягераў. У Магілёве з гэтай нагоды адбыўся мітынг ля помніка дзецям вайны. Рэпартаж Андрэя Белагубава.
Сёння былыя малалетнія вязні лягера смерці, а зарычы гэта ўжо людзі сталага веку. Год ад году іх усё меней. Да скасавання льготаў палаты прадстаўнікоў у 2009 годзе яны былі прыроўненыя да ветэранаў другой сусветнай вайны. Мелі палёгкі ў аплаце камунальных паслугаў, лячэння, набыцці медычных прэпаратаў, мелі бясплатны праезд у грамадскім транспарце.
Рашылі, што мы не з'яўляемся ўдзельнікамі. Сразу нас лішылі ўсіх льгот. І мы сейчас практычна никакой год и не пользуемся. Мы в администрацию президента и вот нашу палату писали неоднократно. Получали стандартный ответ с Министерства социального обеспечения. Той годами вы не пользуетесь. Решением таким-то вы лишены.
Тлумачит ситуацию один из былых вязнев Азарычев Михаил Кушняров. На Могилюшчині живе каля 500 малолітніх в'язнів канцлагераў. У самім Могилёве каля 500. Сродкі, які меліся быць накіраваныя на ільготным малолітнім в'язням, як тлумачаць афіцыйныя крыніцы, выкарыстоўваюцца на іншыя сацыяльныя патрэбы.
Часть этих денег, которые положены были нам, направили для матерей, которые не имеют мужей, но имеют малолетних детей. Ну, это объяснение. Это просто так, чтобы пыль в глаза пустить. Это сделали так специально. Вы в этих самых уробах не были там, а раз в уробах не были, значит, вы не участники.
У Азарычы 11-годовым трапил разум с мати, сестрой и братом Михаил Кушняров. Ихную вёску Алла, что в Кировском районе, усю фашисты погнали у лягер. Спачатку ночы іх трымалі ў вёсцы Падасінавікі, дзе паводле спадара Міхаіла было каля 10 тысяч вязняў. За ноч блізу паловы не выжыла. Потым перагналі ў лягер для вёскі Азарычы. Агароджаная тэрыторыя, кажа Міхаіл Александрович, была ў балацявіне.
В это балото загнали, і здесь былі практычна трое сутак. За трое сутак 50% людзей умерло. Они туда поместили ещё тифозных больных, специально, чтобы распространить тиф. Где-то 1020 там осталось лежать. У меня погибли сестра и брат. Сестре было 8 лет, а брату было 5 лет. Моих 7 человек там осталось, а я вышел только с матерью.
Не просто склаўся лёс нявольнікаў лягера пасля вызвалення. Даследнік гісторыі лягера смерці Азарычы Владзімір Іваноў зазначае.
Про всякі там кацлагеря ещё лет 20 назад ніхто не жалал знаць. Такая была палітика властей. Только ў перыяд перестройкі начали об этом немножко говорить. Власти считали, что все, кто жил при оккупации, это неблагонадёжно. Лет с 10 даже. Все они уже были под колпаком. Им особо не давали нигде продвинуться. Спецорганы на каждого имели досье.
На месцы лягера узведен мемориал, дзе штогод 19 сакавіка збіраюцца колішнія вязні. Сюды прывозяць піянераў, праводзяць мітынгі. Аднак былыя нявольнікі лічаць, што іх лёсу не надаецца належнай увагі.
Последні раз мы былі ў прошлым году у Азарычах. Я спрасіў у председателя сельсавета: «Кажы, кто-нибудь из руководителя республики когда-нибудь приезжал туда?» «Нет, — говорит, — за все время ни одного. Не замечено нигде, чтобы это место посещалось бы желательно иностранцам. Почему этот концлагерь закрывает, неизвестно». Хотя немцы уже сами признали, это был действительно лагерь смерти.
Поводле официальных звесток, у лагерь смерти Азарычы с 10 по 19 сакавіка 1944 года было согнано 50 тысяч человек. З іх оцалели менее за 33,5 тысячи. Лагерь нацисты створили, каб отгородиться живой стеной перед наступом советских войсков. Шмат вязнів было заражено тифусом.
Это был репортаж с Могилева, и зараз побач со мной студыі Алена Радкевіч, якая раскажа, якія тэмы больш падрабязна будуць асвятляцца і асэнсоўвацца ў выніковай гадзіне свабоды.
Праз паўгадзіны мы працягнем гутарку пра тэракт у менскім метро. Я нагадаю, што ўвесь гэты час маці Уладзіслава Кавалёва змагаецца за тое, каб ёй выдалі цела яе сына. І ў нашай праграме Любоў Кавалёва падзеліцца меркаваннямі адносна таго, чаму маўчаць бацькі Канавалава. Мы таксама працягнем абмяркоўваць высновы скандальнай публікацыі ў расійскай газеце «Камерсант», паводле якой Беларусь чакае фінансавы дэфолт. Слухайце нас праз паўгадзіны.
Я нагадаю, што выніковая гадзіна з Алінай Радкевіч ад 8 да 9 вечара.